Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ, председатель редакционного совета портала «Русская идея» Борис Межуев. Мы говорим сегодня о Льве Михайловиче Лопатине и князе Евгении Николаевиче Трубецком, которые 100 лет назад представились ко Господу, один в Новороссийске 5 февраля 2020 года, а второй в Москве 21 марта по новому стилю тоже 2020 года. И это были соловьевцы, это были наследники философии Владимира Соловьева, но по-разному как бы разошедшиеся, да, с соловьевской философией, по-разному ее оценивающие. И это были люди, которые, в общем-то, сформировали, скажем так, вектор развития русской философии в сторону идеализма. Да, я думаю, мы здесь не погрешим против истины, если скажем, что они оба были философскими идеалистами. Насколько они вот были близки к православию, к православной философии, об этом нам тоже предстоит поговорить.
Мы об этом еще скажем. Так вот, действительно, Лопатин был человек, который попытался обосновать, ну, в общем-то, христианские ценности, по большому счету, да, свободу личности, действительно, субстанциональность «я». Он считал, что это христианские установки.
Я помню, по воспоминаниям его брата, он в детстве даже мечтал архиереем стать.
Этого я не знаю, кстати.
Вот. Архиереем, да? Или генералом, потому что ему очень нравилась пышность, да, архиерейского облачения, знаете, и красота архиерейской службы.
Я знаю, человек не очень церковный, вот в отличие от Евгения Николаевича Трубецкого. Он был человек, ну, во-первых, он все-таки... Он был такой именно спиритуалист. Он действительно участвовал по воспоминаниям вот Карелина, близко ему человеку, фактически секретарю журнала «Вопрос философии и психологии». Он был, участвовал в спиритических сеансах. То есть это все немножко ему было не чуждо, как Лев Николаевич Толстой называл «плоды просвещения». Вот эти вот. Если Соловьев все-таки от этого отошел, Трубецкой к этому вообще, помню, никакого отношения никогда не имел, то Лопатин до конца как-то...
Ну, до конца вряд ли. Он как бы не зафиксирован в качестве участника московского спиритического кружка, что он рассказывал страшные истории, это было его особенностью. Да? И Андрей Белый об этом вспоминает. Вот, его все просили...
Мария Зарифина Мороза вспоминает это.
Просили рассказать страшные истории. Да. И эти страшные истории были не просто такие вот страшные, а там как бы обязательно являлась какая-то самостоятельная духовная сила, которая входила там вот, либо кошка начинала говорить, вот, либо какой-то человек появлялся, там, черный человек, да?
Он был действительно человек, который пытался доказать автономию человеческого духа. Вот это главная его задача. Поэтому я и говорил про вот разницу факультетов. То есть доказать, что материалистические идеи, пускай и законные, он не претендовал на реформу физико-математического сознания, в отличие от Розанова, кстати. Вот, он считал, что это все законно. Но дух человеческий, человеческая свобода, человеческое я, человеческая личность, все это философски описывается иначе, чем, собственно, вот описывают материальный мир, естественные науки. И здесь поэтому это называется неолейбницианство. И это, не знаю, может быть, это не совсем правильно, потому что никакой теории предустановленной гармонии у него не было, и никакой монады замкнутые не могут между собой находить какое-то взаимопроникновение, это тоже идея он у Лейбница не принимал. У Лейбница он принимал только одну идею – дух независим от материи. Вот эта мысль независимости духа от материи он и пытался развить в своей, как он называл, спиритуалистической философии. Он так сам ее и называл – спиритуалистическая философия. Еще вот там теория творческой причинности. Он говорил, что есть два типа причинности. Одна причинность, которая... На этом построена его книга «Положительная задача философии», самое известное его произведение. Вот. Есть причинность, которая господствует в материальном мире. Вот и эта причинность, так сказать,
механическая,
угу. Да. И есть причинность, которая господствует в человеческом мире, причинность творческая, которая происходит из того, что сам человек является источником, собственно, своих действий. Почему эта идея была настолько нетривиальна?
По-моему, абсолютно верная идея, потому что, ну, нельзя же, допустим, Джоконду или там Сикстинскую Мадонну объяснить, исходя из идеи механической причинности.
Вся проблема заключается в том, дорогой Алексей Павлович, что эта идея не очень совмещается с выдвинутым нашим великим основателем Михаилом Васильевичем Ломоносовым идеей сохранения вещества и сохранения энергии. Вот была главная проблема. Откуда, как можно идею сохранения энергии соотнести с идеей творческой причинности? Проблема, которая на самом деле расколола этот кружок русских идеалистов. Потому что, с одной стороны, был Николай Яковлевич Грот, который четко сказал, что на самом деле надо распространить закон сохранения энергии на психический мир. И Лев Михайлович Лопатин почувствовал, что эта идея не у самого Грота, сам Грот к этому не имел отношения, но у Владимира Сергеевича Соловьева немножко попахивает оккультизмом. Что здесь очень четкий, вот просто то, что потом, знаете, вот экстрасенсы будут говорить про биополе, там это
обмен
энергии всякими, и так далее, карма там. Вот Лопатин был жесткий противник этого, надо признать, несмотря на все свои вот эти увлечения. Он боялся этого оккультизма и боялся, что вот в результате вот этого распространения закона сохранения энергии на психический мир человека, наука откроет шлюзы для оккультного вот этого.
Но ведь этого и в церкви достаточно.
Конечно.
То есть,
конечно.
Когда там вот энергии,
ну, это
какие-то
православные колдуны.
Я это и в монастырях встречал, да. Причем на таком вполне бытовом народном уровне. Вот, какая-то идея, как будто действительно мы в розетку в какую-то подключаемся, подходя к иконе.
Что, когда мы молимся, мы получаем какую-то сверхэнергию.
Это полная ересь. Да,
то есть, и эта энергия потом может
наверное,
там лечить
энергия,
нас.
От... Энергия в плане того, что мы совершаем некое действие в молитве, да, вот мы сообщаемся с Богом, да, и действительно энергия – это действие по-гречески, да, и синергия, синергия – это взаимодействие человека и Бога. Но это не значит, что есть... там в каких-то физических единицах измерения мы эту энергию должны измерять и где-то аккумулировать в каких-то накопителях.
Разумеется, но вы поймите, какая атмосфера, в какой атмосфере жили эти люди, да? А в это время мощнейшее ведь течение, энергетизм в немецкой мысли. Освальд.
Освальд.
Да, энергетизм. Это не только один Освальд, это огромное количество. Изобретаются новые виды энергии.
Ленин еще помнил.
Ленин открывает
критиковал
рентгеновские
в материализме и империокритицизме, да,
конечно,
вот эти все явления.
Да.
Да.
Исчезает материя.
Исчезает материя.
Да, исчезает материя. Материя и энергия, вещество энергии представляются как одно и то. Кажется, что все вещество можно как бы растворить в какой-то общей энергетической какой-то магме такой своего рода. То есть открывались бешеные перспективы для вот этого проникновения оккультизма вроде бы в трезвый научно-позитивистский мир. Это была главная, мне кажется, тема Московского психологического общества. Как избавиться от этого? Что этому может противопоставить? Вот Лопатин был действительно человек, который посвятил свой философский талант противодействию вот этому, вот этой опасности оккультной.
Цитата. Лев Лопатин. Неотложная задача современной мысли. Вообразим человека, переживающим полное разочарование и трагическое крушение всех своих надежд. Будущее непоправимо обмануло все его ожидания. Он серьезно изверился и в своем прошлом. Его ближние оказались мелкими и злыми негодяями, да и в самом себе он испуганно заметил явные черты некрасивого негодяйства. Ведь это довольно обычная житейская история. Что произойдет с внутренним миром такого человека? Что ему делать и как ему жить в обступившем его непробудном мраке? Неужели в этом одном весь смысл его жизни, да и какой же это смысл? Или есть в жизни и еще что-то, о чем он не думал, чего он не знал, и это что-то и есть единственно настоящее в ней? Очевидно, такому человеку только два выхода. Или полное падение духа, отчаяние, или он должен стать другим и взглянуть на мир совсем другими глазами. Так бывает с отдельными людьми, но не стоит ли иногда подобная альтернатива и пред целыми народами, эпохами, быть может, человечеством?
С другой стороны, он подвергался критике Соловьевым как дуалист. такой критики непрямой. То есть получается, что мы возвращаемся к идее вот этой вот, что вот дух и материя существуют по каким-то разным принципам. Закон сохранения энергии – это вот то, по чему живет материальный мир, а душа человека, творческая энергия, это какая-то совсем другое, что-то к этому не имеющее отношения. А Соловьев не хотел на этом останавливаться. Это очевидный факт. И вот он как раз близился, в частности, с Гротом. Но Грот быстро умер. Там, в общем, там, вначале уехал из Москвы там, в Харьков. У него там была сложная история семейная. Вот. А Лопатин, вот возник их такой конфликт. И вот когда Евгений Николаевич Трубецкой решил поднять как бы позднего Соловьева над ранним, Лопатин логично возмутился. Он увидел, что на самом деле Евгений Николаевич чересчур реабилитирует того Соловьева, которого не очень знает. Потому что, в отличие от самого Лопатина, он не очень лично с ним общался, с Владимиром Соловьевым, в последние годы. Он был вначале жил в Ярославле, а потом в Киеве. И чуть-чуть, понимаете, это, кстати говоря, не только Лопатин. Почти все друзья Соловьева, вот, собственно, кто реально с ним общался, все были недовольны этим трудом, потому что чувствовали, что, ну, в общем, молодой...
Миросозерцание Соловьева.
Да.
Книга издательства «Путь».
И Абалент, книга, да, «Миросозерцание Соловьева», книга издательства «Путь», 13-14 годы, первый, второй том. Вот. И там князь Абаленский, родственник, кстати, Трубецкого по жене, ну, там, родственник через жену брата, скорее. Вот, Сергей Николаевич Трубецкого, он говорил, что Трубецкой пытается постичь Соловьева с философского кондачка. То есть он пытается как бы вот быстро, значит, дать какие-то ответы на какие-то, значит, сложные вопросы. И Эрнст Леопольдович Радлов тоже говорил, что вы зря, так сказать, слишком поднимаете вот этого позднего Соловьева.
Но все равно интересно, ведь тут вот уже война начинается, да, Первая мировая.
Да,
то есть эти какие-то разряды, огоньки апокалипсиса уже в атмосфере, а в Российской империи издаются вот такие книжки, два больших тома, где шаг за шагом разбирается все учение Соловьева, семинар идет в...
Вы знаете,
университет Шанявского, да?
Я думаю, да, университет Шанявского. А вы знаете, я думаю, никогда, как в этот год, Россия так не была близка к созданию философской, собственно, полноценной школы, как именно вот в это время. Потому что философская школа...
это преддверие войны, да?
Преддверие. Философская школа — это всегда подробный разбор учителя учеников. Вот. И все-таки, как бы мы там находили какие-то ошибки в книге Трубецкого, все-таки вот то, что он сделал... Это, конечно, великое действие.
Ну, потом, сколько ведь русских студентов поехало учиться в ту же Германию. И Шпет, и Степун, и Лосев, и Иван Ильин. Вот в начале войны они все в немецких университетах.
Ну, Германия вообще была нашей такой философской метрополией. Собственно, вот все эти споры, о которых мы сегодня с вами говорим, и споры, связанные с университетом, сама проблема университета германская. Мы же заимствовали университет из, университетскую систему из Германии. Собственно, Ломоносов к нам приехал оттуда, да, из Марбурга в первую очередь.
Учился в Марбурге.
И учился в Марбурге, да, и, в общем, он, конечно, думал создать здесь что-то подобное германскому университету. Вот, у нас все проблемы интеллектуальные, именно немецкие. Мы мыслим по-немецки. Когда мы сейчас пытаемся мыслить по-французски и по-английски, я не думаю, что это очень позитивно иногда бывает, продуктивно, скажем так. Мы мыслим по ними. Сама наше мышление о физике единстве. Я уверен, что, вот, на мой взгляд, русский человек не может мыслить иначе. Он всегда, тут Владимир Соловьев абсолютно прав, мы всегда предполагаем некоторый абсолютный смысл всего.
Ну, вообще-то всеединство тоже, это, конечно, немецкая интуиция, но которая в немецкую культуру пришла из греческой, безусловно.
Да. Но вы совершенно правы.
Парменида, от Гераклита.
Но в Греции все-таки есть мейнстрим, это Аристотель все-таки. Аристотель оказал огромное влияние на латинскую культуру. А у нас, понимаете, неоплатонизм, конечно, и неоплатонизм через Германию, собственно, дошел до нас, и вот пришел к нам вот в этой мысли, от которой никто из них не мог отказаться, что вот для того, чтобы помыслить какой-то простой факт, простую какую-то, не знаю, реальность, нам надо как-то предполагать абсолютный контекст. Я это вот называю предельный контекст. Вы знаете, так уж говоря, немножко откликаясь от наших героев, для меня это оказалось крайне актуально, когда я работал в газете, вот в журналистике. я вдруг понял, что меня вот сам по себе факт журналистский мало интересует. Меня интересует контекст. А сам контекст меня интересует как часть большого контекста. Ну,
даже Бердяев написал книгу «Субспеция этернитати» с точки зрения вечности.
Спиноза, есть, да, фраза, да.
Революция идет, да, 1605 года, а ему надо все с точки зрения вечности
рассмотреть. Иначе бессмысленно, понимаете. А иначе обсуждать любые вопросы, даже самые мелкие, касающиеся там городского хозяйства или, я не знаю, вопросов национальной безопасности, вне, не полагая, что за ними всеми есть вот этот напряженный абсолютный контекст, предельный контекст, нам кажется скучным.
Спасет это тебя или не спасет?
Да. В итоге это работает.
Это, наверное, на твое вот для русского человека очень важно. То есть он,
я думаю, русский человек иначе не может. Я думаю, всякая попытка русского человека изобразить, что он может, понимаете, интересоваться, вот жить по Витгенштейну, я это называю, то есть вот мыслить только конкретными фактами, фактичностью, отвлекаясь от всех контекстов.
А еще и не фактичностью, а ощущением. Да, живи в данном ощущении.
Ну, это уже...
Вот ощущай, переживай. Нет, не хочу ощущать. Хочу мыслить с точки зрения вечности.
В этом смысле нам надо как-то продумать, как можно вот, вот эту прерванную войной, в общем-то, и революцией традицию проявить в нашем мире. Потому что, конечно, просто воздавать такой ритуальный фимиам старым фигурам, это, конечно, ничего не дает, это непродуктивно.
Почему не дает? Вот мы вспоминаем сейчас к столетию смерти, мы как бы даем этим людям новую пребывать, жизнь. Снова актуализируем их мысли. Может быть, кто-то послушает нашу передачу и прочитает, например, три очерка о русской иконе Евгения Николаевича Трубецкого. Ведь сколько вот мы говорим, там, «Миросозерцание Соловьева», двухтомное, там, «Религиозный общественный идеал», «Смысл жизни». А в мире Евгения Трубецкого знают по его трем очеркам о русской иконе, по его умозрению в красках, то есть по трем небольшим лекциям, которые он опубликовал, там, я не помню, в 15-м году, что ли, да? Вот удивительно совершенно. То есть человек говорит, у нас, у русских, есть своя философия. Эта философия невербальная. Это русская икона. Да? Вот, и он обращает свои взоры к иконе, называет умозрением в красках. Это ведь тоже удивительный совершенно мыслительный ход. И даже после Соловьева, который, кстати сказать, про иконы очень мало писал.
Писал про икону Софии.
Про икону Софии, да. Вот, есть у него там про знамение, стихотворение, да?
Ну, икону уже открыли в результате реставрационных работ, в первую очередь. Я просто сейчас может быть, немножко плаваю в этом вопросе, но кажется, это примерно в те же годы было работы Горбаря.
Мастерская Горбаря, да.
То есть эта икона была открыта, ее же до этого момента, ну, вот как некоторый предмет философских спекуляций, метафизических спекуляции, она не была. И действительно, Трубецкой здесь был пионером, безусловно. Введение икону как, собственно говоря, какой-то определенный аргумент философской дискуссии, это уж потом Флоренский там обратную перспективу будет развивать, потом Успенский уже в Париже. А первый, это, конечно, Трубецкой. При этом он это сделал, по-моему, даже как-то еще не зная вот этих итогов реставрационных работ, когда действительно увидели подлинный...
Нет, были выставки, это все как бы связано было с выставками русской иконы, масштабными, которые в Москве организовывались.
Вот, но тем не менее, понимаете, вот он, это, конечно, как пионер этого всего дела, конечно, этих поисков, он, конечно, здесь, безусловно, стал важнейшей фигурой.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Сегодня мы с доцентом философского факультета МГУ Борисом Межуевым вспоминаем князя Евгения Николаевича Трубецкого и Льва Михайловича Лопатина 100 лет со дня смерти. И вот мне хотелось спросить о отношении этих философов к православной традиции. То есть ведь Евгений Николаевич, если мне не изменяет память, был членом Поместного собора 17-18 годов. Есть даже фотография, где он сидит совсем близко к патриарху Тихону. Вот, то есть, значит, все-таки они мыслили себя в церкви, ну, во всяком случае, Евгений Николаевич Трубецкий.
Я сомневаюсь про... Лев Михайлович, не знаю, Лев Михайлович был человек такой вот, ну, конечно, православной культуры, то есть он при христианской культуры, но он не был церковным человеком.
Но меня все-таки поражает, что вот его последняя работа, это «Неотложные задачи современной мысли», «Татьянинская речь» 1917 года на День Святой Татьяны, это... глубоко православное произведение. То есть, во-первых, всегда как бы чужды таким вопросам теологии. Он считал, что философия — это наука, и надо заниматься философией как наукой. Вот. Он задает вопросы о бессмертии души, например.
Нет, бессмертие души — это одна из важнейших вообще его тем была.
Он задает вопросы о судьбе мира, да, о том, все ли спасутся или не все ли спасутся. Да. Он излагает учение о происхождении зла, вот, причем четко представляет, как оно мыслится в православной, в церковной традиции, и как оно мыслится, скажем, у Оригена и у Владимира Соловьева. Вот, поэтому тут для человека вот этот мейнстрим понимания, богословского понимания православного, был очень хорошо известен, во всяком случае.
Ну, разумеется, естественно, он находился внутри, безусловно, православной культуры, православной мысли. Он был действительно человек, очень искренне преданный каким-то основам вероучения. Вот. Единственное, он был действительно человек очень чуждый, как бы, ну, такому, знаете, церковной философии, то есть мышлению за церковь. Вот, в отличие от и Соловьева, и Трубецких, вот, которые, безусловно, мыслили себя именно церковными людьми, и, так сказать, особенно Трубецкие, конечно, Трубецкие просто были подчеркнуто православные, там вообще вопросов никаких нет по поводу их конфессиональной принадлежности. Вот, и, конечно, для них было, конечно, особенно для Евгения Николаевича, который дожил до 17-го года и пережил 17-й год, было очень важно восстановление патриаршества. То есть им казалось, что вот это будет новый центр русской цивилизации, если так можно сказать, что в монархию они уже не очень верили, вот, особенно там в связи с Распутиным там, и так далее. Ну, Евгений Николаевич Трубецкой, вот, он уже не очень верил в дом Романовых, но он верил в патриаршество, что патриарх сможет как бы вот стать таким символическим главой не только русской церкви, но России в целом.
Русского мира.
Русского мира, как бы мы дальше еще сказали. Вот, это, конечно, было очень важно, вот, и он, конечно, потом очень верил и в белое движение, и верил, что белое движение и белая идея силой героического самопожертвования сможет вернуть вот России тот лик, который она потеряла в результате коммунистической большевистской революции. Вот, Лопатин тоже ведь очень болезненно все переживал. Он переживал болезненно приход атеизма, между прочим. Это известно по воспоминаниям, что когда, собственно, вот эти все, собственно, пришла коммунистическая диктатура, для него было даже самое страшное не голод там, не... Он умер вообще практически от истощения сил, там, по-моему, от пневмонии, но все-таки фактор истощения...
Да,
фактор...
И символично, что его хотели выселить из этого, да, дома, из этого дома, где он всю жизнь прожил, из своей детской. Уже фактически выселили. Он вещи собрал. А потом дом приобрела община сестер Милосердия,
да-да,
Красного
он,
Креста,
он
и они проявили милосердие, да, к старому профессору. То есть вот даже здесь какой-то христианский знак вот такой судьбы, да, которая благоволила в последние годы жизни к Льву Михайловичу.
Да, ну вот он для него самый важный момент, несмотря на то, вот он был такой человек действительно тщедушный, хотя он пережил вроде бы даже всех своих вот этих друзей по московскому, основателю Московского психологического общества, да, дожил больше, они все умерли гораздо более раннем периоде. Вот. Но, тем не менее, он, для него действительно самое главное и самое страшное было наступление вот атеистического мира. Он считал мир с неверием в бессмертие души, неверие в свободу личности. А это он подчеркивал. Он даже хотел какое-то общество, по-моему, создать, которое бы вот как-то неформально пыталось бы пропагандировать те старые идеи, которым он был привержен. То есть он действительно умер, действительно в какой-то степени, ну, не мучеником в прямом смысле слова, его не расстреляли, не убили, но действительно человеком, который глубоко переживал падение России. И, кстати, Евгений Николаевич то же самое. Вот.
И ведь поразительно, что не увековечена память. Ну, вот Евгений Трубецкой сейчас, да, вот есть могила, ну, которую, кстати, спасли, потому что там собирались строить что-то на этом месте, какое-то здание Министерства обороны. Вот спасли эту могилу, поставили там хороший надгробный крест. Да. А вот в Москве не увековечен. Нет ни улицы Лопатина, ни улицы Трубецкого.
Ну, вот. Ну, да. И даже вот дом Сергея Николаевича, где жил Сергей Николаевич Трубецкой, например, дом Пороховщикова. Вроде бы отреставрированный дом, деревянная эта изба,
которая... Ну, даже не отреставрированный, а совершенно перестроенный. Да, то есть сказать. Я помню, как он выглядел в советское время, да. Этот дом. Он
Я жил напротив. Я фактически вот мое детство прошло, ну, самое, правда, младенчество напротив этого дома.
Цитата. Евгений Трубецкой. Смысл жизни. «Совесть, совесть о должном, восстающая против суеты и возмущающаяся унижением человеческого достоинства, вот новое яркое проявление того присущего нам сознания, сознания, жизненного смысла, которое не уносится потоком бессмысленной жизни. Это сознание о какой-то безусловной правде, которая должна осуществиться в жизни вопреки царствующей в ней неправде. Посмотрим, что мы имеем в этом свидетельстве совести».
Можно ли сказать, что оба этих философа, и Трубецкой, и Лопатин, это были философы смысла жизни?
Мне кажется, вы знаете, не то, что можно, а мне кажется, вообще начиная с славянофильства, начиная с вот вся традиция русского шеллингианства, вся традиция русского даже романтизма, начиная с Адоевского, это вся традиция поиска, даже не просто поиска смысла жизни, а оправдания того, что у жизни может быть смысл.
Потому а сегодня что, этот вопрос актуален?
Не случайно все они реагировали на Шопенгауэра, который отрицал этот факт.
Вот не читаем ли мы эти работы как такую архаику философскую? Ну, кто сегодня спрашивает о смысле жизни? Вот. Или все-таки вот они для нас имеют какое-то...
Ну, вы знаете, для меня они не просто имеют какое-то значение. Я вырос на этом. А может ли они что-то сказать? Конечно, я говорю, нужно вводить это в контекст современности. Нужно понимать то, что... Молодежь и вот это постмодернистское поколение ищет ответы на смысл жизни где-то еще. Мне пока сложно понять, почему они там ищут. Вот мне лично. Мне, ну, наверное, у них есть какой-то на это ответ. Мне кажется, это ложный смысл, но он какой-то есть. Это сейчас тема отдельной передачи. Какой смысл жизни ищут для себя люди, увлеченные постмодернистской
очень
философией?
Очень интересная тема. Об этом было бы хорошо
очень интересно поговорить на эту тему.
Потому что те радиослушатели, которые слушают нашу передачу, наверное, они не совсем относятся к этому поколению. То есть они ищут смысл в другом месте.
Конечно, конечно. И нам надо понять их. Нам надо их понять в том числе для того, чтобы, ну, в общем, принести свою правду, которая есть у нас. Вот. Я уверен, этот синтез возможен. Я вот все жду, когда появится новый Владимир Соловьев, который сможет прочитать «Кризис западной философии против постмодернистов».
Написать. «Кризис западной философии против постмодернистов».
Вот это я уже давно, по-моему, высказывал
и
такое
постмодернисты
пожелание.
Придут и скажут, да нет, против нас никакого кризиса. Да. У нас все хорошо, да. Мы живем себе, развиваемся.
Тут, понимаете, вся проблема заключается в том, что он должен хорошо знать при этом он постмодернистов. Он должен как бы впитать всю эту культуру в себя.
Мне кажется, что сегодня уже вот как-то актуальность постмодернизма схлынула, и вместо нее прошла англосаксонская философия, которая по-своему отвечает на те же вопросы, на которые отвечал и Лопатин. Вопрос о свободе воли, вопрос о сознании, вопрос об отношении души и тела. И ответы эти иногда диаметрально противоположны тем ответам, которые давал Лопатин и русская философия. Но сами вопросы очень похожи. И в этом отношении, мне кажется, что это какая-то новая, новый этап, да, вот, в поисках.
Это новый этап, это новый вызов, это новый вызов для идеалистического сознания, к коему мы неизбежно себя относим. Вот, с этим надо как-то работать, это надо постигать. Ну, наверное, мы только некоторое удобрение почвы на будущих всходах русской идеалистической мысли.
Ну, у нас в России всегда так, каждое поколение является удобрением для будущего. Будем надеяться, что мы будем хорошим удобрением. Вот на этой оптимистической ноте, я думаю, мы закончим сегодняшний разговор с нашим сегодняшним гостем Борисом Вадимовичем Межуевым. Спасибо, Борис, за эту беседу. 21 марта давайте вспомним Льва Михайловича Лопатина, придем в Новодевичий монастырь, да, и положим цветочек на сохранившуюся могилу профессора Московского университета и председателя Московского психологического общества. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.